симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о заболевании, которое занимает первое место по смертности среди онкозаболеваний. Дорогие друзья, о раке легких будем говорить в такой солнечный, я бы сказала, даже уже весенний день 19 января, потому что, ну, все уже, что у нас в гидромедцентре все остальные сказали, что 1 сантиметр у нас снега остался в Москве, то есть мы к весне идем торжественно в январе месяце. Ну вот сегодня поговорим в такую солнечную погоду немножко о грустном. Хотя почему нет. Будем много говорить о профилактике рака легкого, потому что это возможно делать, если за собой следить. Ну и вообще, если вдруг выявили это на ранней стадии, как мы говорим о все онкозаболевания на ранней стадии, которые выявляются, прекрасно лечится и прогноз хороший. Поэтому следим за собой вместе с нами. Слушаем наш активно. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 948. Телеграмм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Подписывайтесь, наблюдайте, заметочки организовывайте и вопросы задавайте. На связи с нашей студией наш друг, врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Андрей Львович, здравствуйте, рада приветствовать.
Здравствуйте,
в новой картинке, Наталья. Такой красивый, весь счастливый и прям душевный человек, который будет сейчас нас не то чтобы пугать, а говорит, итак, ребятки.
Ни в коем случае.
Нет, мы говорим, потому что у нас все возможно в плане того, что лечение и прогнозы хорошие, только этим надо заниматься, да? Вот. А сегодня же еще у нас крещение, и все у нас ныряли и продолжают это делать. И потом вдруг заболевают. Кстати, знаете, в прошлом году я интересную статистику смотрела, кто вот первый раз или либо за собой особо не следил, и вдруг потом заболел какой-то пневмонией, вдруг выяснилось, какой-то процент был даже, что там даже какой-то серьезный процесс шел, онкологический в том числе. Пошли КТ на всякий случай сделали. Это как коронавирусная, помните, эпоха? На всякий случай ходили, бах! И находились. Ну, хорошо, хоть вовремя, наверное, выявили. Хотя не факт. Ну что, мы про строение легких сначала напомним. С чего они у нас состоят, наши красавцы? Две штуки.
Но если мы говорим о легких, это, конечно, важнейший орган нашего организма. Орган, который обеспечивает... Ну, у него очень много вспомогательных функций, но основная и базовая – это газообмен. Газообмен между атмосферным воздухом, которым мы дышим, и, собственно, кровеносной нашей системой, в которую через атмосферный воздух поступает кислород, который является, собственно, незаменимым участником всех наших физиологических процессов. Соответственно, легкие, если мы говорим о бронхиальном дереве, оно представляет собой вот такое вот фактически перевернутое вниз головой дерево. Вначале идет трахея, бронхи, главный бронх, который делится на долевые бронхи делятся на сегментарные бронхи, дальше уже идет более мелкое деление, дольковые, внутридольковые бронхи и так далее, все это заканчивается таким образованием, которое называется альвеолы. Их очень много, у взрослого человека их порядка, дай бог памяти, что-то там около 600-700 миллионов.
Ого!
Да, и вот каждый вот наш бронх в конечном итоге заканчивается вот этой маленькой точечкой, в которой, собственно, и происходит процесс газообмена. Если мы возьмем площадь вот дыхательной поверхности легких, то она составляет, ну, я боюсь соврать, но там что-то, по-моему, типа 100 квадратных метров, ну, то есть вот что-то вот такое вот, вот совершенно гигантское, вот сложно себе даже представить. Если вот каждую мы вот эту вот альвеолу распределим и равномерно распределим по одной площади. То есть именно благодаря вот такому уникальному строению наших легких, но не только наших и всех остальных млекопитающих, мы, собственно, живем, дышим и полноценно функционируем.
Вот так вот. Правильно, конечно, хорошо бы дышать чистым воздухом, прекрасным, замечательным, восхитительным, потому что, живя в мегаполисе, да, Андрей Львович, мы тут особо как бы не наблюдаем чистого кислорода, как все другие млекопитающие, которые где-то там в лесах ходят, или кто-то в деревнях живет и прочее. Это же тоже влияет на состояние легких, правильно, чем мы дышим?
Ну, это не столько на состояние легких влияет, это скорее влияет на состояние организма, хотя и состояние легких тоже. В общем, если так уж совсем о каких-то не очень приятных вещах говорить, то даже если вот условно,
да,
пусть будет так, оперируем мы человека и смотрим его лимфатические узлы в грудной клетке, то эти лимфатические узлы черного зачастую цвета за счет того, что вот человек дышит вот этим вот угольной пылью, угарными газами. И это, конечно, все, ну, зачастую производит впечатление.
Ух ты, а можно как-то вывести из организма, на самом деле, это нет?
Нет, никак это нельзя вывести из организма. Но на самом деле организм адаптируется ко всему. Самое главное, чтобы основные функции были сохранены. Но, безусловно, вопросы экологии, в том числе в причинах возникновения рака легких, это такой чрезвычайно важный фактор.
Вот мы сейчас как раз про факторы риска и начинаем говорить. Итак, что... Конечно, про курение мы будем говорить. Ну, знаете, в прошлый раз сколько было смс по поводу, опять же, у меня бабушка курила, главное, хорошие сигареты. Хорошие.
И дожила до 200.
Да, конечно же. Главное, просто выбирать грамотный табак. Тут даже рекомендации были по поводу табака, вот не поверите. То есть человек не хочет просто от этого отказаться. Кто-то говорит, что сейчас очищенные всякие айкосы, всякие вейпы, это все нормально. Он не вызывает, хотя исследование, мы уже говорили, исследование же будет проводиться, или через 25 все... Как вылезет, как аухнется. Ну, давайте уже про факторы. Тут
да,
просто возмущение
легкое.
Да, ну,
естественно, курение. Естественно, мы с этого начнем, потому что это, в общем, самый главный, достаточно давно доказанный фактор развития рака легких. Здесь никаких сомнений в этом нет. И не только, кстати, рака легких, а целого ряда других онкологических заболеваний.
Давайте уже тоже их перечислим, чтобы, ну, уже
Это опухоли желудочно-кишечного тракта, это опухоли поджелудочной железы. Там достаточно такой серьезный и внушительный спектр. Но, опять же, если даже вот мы говорим о каких-то скрининговых программах, мы с вами уже там в прошлых передачах проговаривали, что скрининг – это не то, что вот диспансерное какое-то наблюдение, учет. Скрининг – это какие-то конкретные обследования определенной группы лиц с целью выявления признаков определенного конкретного заболевания. И скринингуются, но по пальцам одной руки можно пересчитать, там, какие достоверно нужно скрининговать онкологические нозологии. Но вот рак легкого относится к тем заболеваниям, которые можно и нужно скрининговать, потому что есть четкая группа людей, у которых... вероятность развития рака легкого в разы выше. Это, естественно, курильщики. И причем здесь есть четкая информация о том, что стаж курения у этих людей должен быть 15 плюс лет.
Uh-huh.
И курить они должны примерно пачку в день. Вот в этой конкретной группе людей развитие рака легкого в разы более вероятно, нежели чем у некурящих людей. И именно этим людям предлагается делать низкодозную компьютерную томографию для того, чтобы, собственно, поймать это заболевание на ранней стадии. Это не всегда, естественно, выполняется, потому что здесь многое зависит от самого человека, от его, ну, какой-то онконастороженности и ответственности по отношению к собственному здоровью. Но, тем не менее, такие международные рекомендации, они есть. И в идеале, конечно, чтобы они выполнялись.
Угу.
Поэтому здесь, в общем, фактор курения является важнейшим фактором. И надо понимать, что действительно отказ от курения не сразу, а через определенное количество лет уравнивает ваши риски с рисками некурящего человека. То есть, если вы начали курить, бросить никогда не поздно. И это действительно благоприятно скажется на состоянии вашего здоровья. Это очень важно понимать.
И это не зависит от того, кальян это, какой-нибудь вейп, айкос, я не знаю, все что угодно. Это не зависит.
Ну, конечно,
чистый
это зависит.
Табак,
конечно,
и прочее.
Конечно, это совершенно разное, потому что, собственно, если мы говорим об обычном курении сигарет, то здесь вредность как такового никотина, она в разы меньше, даже на порядке меньше. Здесь мы говорим о смолах.
Да.
Которые мы, а пациенты, вот курильщики, получают свой организм именно за счет горения табака. Если вот этого фактора горения нет, то, безусловно, риски уменьшаются. Поэтому, если мы говорим о вот этих вот системах нагревания табака, то, конечно, здесь риски достоверно меньше. Конечно, там остаются остальные неблагоприятные факторы, и, собственно, сам табак и так далее. Но, еще раз, относительно систем нагревания, не то чтобы я это советую, лучше вообще этого не делать, но, конечно, риски в контексте вот рака легкого здесь существенно ниже. Но, опять же, надо понимать, что это молодое направление, у нас еще нет каких-то отдаленных и прослеженных данных относительно вот большой группы вот этих вот курильщиков Айкоса и так далее. А что касается вейпов, там другой фактор. Там вот эти все глицерины, которые вызывают не столько рак, сколько другие не опухолевые зачастую, но также потенциально фатальные заболевания легких. И вот если на чашу весов ставить, допустим, ту же самую систему нагревания табака и вейпы, то вейпы в разы, если не на порядке, хуже и вреднее.
Ух ты. Так что лучше вообще не курить, пожалуйста, да, дорогие друзья. Правда. Итак, мы чем дышим, мы уже тут про лимфоузлы вначале сказали черные, так еще и сверху добивать себя чем-то таким нехорошим. Что у нас еще из факторов риска?
Еще из факторов риска, ну, безусловно, есть некие генетические факторы, которые несколько увеличивают риски, но, опять же, сказать, что здесь выделена группа конкретных генов, носительство которых в разы на порядке увеличивает риски, и мы можем такую группу как-то скринировать и так далее, пока нет. Наверняка это есть, но пока сказать, что вот такая же история, как с раком молочной железы, где есть вот ген БРК, здесь нет. Но генетический фактор, он всегда доминирует. Это надо понимать, что, конечно же, значительно подавляющего большинства пациентов рак возникает, и не только рак легкого, без каких-либо, ну, очевидных, понятных факторов, которые мы могли бы проследить. Вот жил себе человек, не курил, вроде бы не пил, и вдруг раз и рак.
Да.
Да, поэтому, что касается вот тех вот моментов, связанных с курением и так далее, да, это чрезвычайно важный фактор, увеличивающий риски. Но здесь мы должны с вами понимать, что в первую очередь мы это обсуждаем для того, чтобы понять, что на генетику мы не повлияем. А это вот те вещи, которые все-таки находятся в наших руках и на которые мы можем достоверно повлиять. То же самое еще касается вот иных факторов, факторов внешнего воздействия. Это канцерогенные факторы, например, промышленные канцерогены, там асбест, бензопирен, контакт с ними, конечно, несколько увеличивает, даже серьезно увеличивает вероятность развития рака легких. Что касается асбеста, мой папа, собственно, напрямую занимался этим вопросом еще с 60-х годов. Он всю жизнь посвятил, собственно, изучению природных канцерогенов, возглавлял лабораторию природных канцерогенов. И конкретно благодаря ему существенно в Советском тогда Союзе изменились принципы работы предприятий асбестовых. То есть там действительно были введены определенные очень серьезные нормы безопасности после того, как четко была доказана связь асбеста с возникновением рака легких.
Ой, спасибо вашему папе за такое. Ну, за такие, это просто спасение, на самом деле, людей, жизни людей, потому что без этого никуда. А то у нас, и пошло, самое главное, вперед. Все нужно сделать, да, пятилетка, как там выполнить, как помните, раньше какие лозунги были. А потом люди, тем более, раньше не было таких технологий, не было препаратов, не было таких терапий.
Конечно.
И, конечно, мы говорим про то, что и сейчас-то на поздних стадиях выявляют. Кстати, вот, Андрей Львович, по вашей практике, все-таки на какой стадии с раком легких попадает человек к врачу?
Ну, опять же, вы должны понимать, что здесь ровно так же все и происходит, как с другими заболеваниями. Наш пациент идет к врачу, когда вот что-то начинает беспокоить. Сказать, что там сознательные наши граждане каждые полгода, год идут и проходят полное диспансерное обследование, и у них рак находится на ранней стадии, и, соответственно, они лечатся с хорошим прогнозом, увы, нет. Поэтому, конечно, на достаточно поздних стадиях, но рак легкого, если мы его попробуем разделить по клинической классификации. Да. Здесь он бывает центральный и периферический. Так вот, периферический рак легкого, он долгое время вообще никак не беспокоит пациентов.
А где он находится? Где?
Он находится вот на периферии бронхиального дерева, и пока опухоль там не даст метастазы куда-то, или пока опухоль не врастет в плевру, человек вообще не будет ничего чувствовать. Он будет все жить и жить. А центральный рак, он проявляется просто достаточно рано и быстро, потому что он находится в главных бронхах, и человек может испытывать какие-то затруднения дыхания, человек может кашлять, у него могут быть эпизоды кровохарканья. И вот эти все вещи, конечно, являются основанием для обращения к врачу и выявления на более ранней стадии. Опять же, как вы сказали, вот эти вот все скрининги по другим вопросам, там те же самые вот ковидные КТ, существенно улучшили выявляемость на ранней стадии. Действительно, огромное количество пациентов было выявлено на досимптомной стадии при обследовании по поводу ковида.
Называется случайная находка.
Ну, практически вдруг внезапно всему населению потребовалось выполнить компьютерную томографию грудной клетки. Но, конечно, с точки зрения здравого смысла, там все, да и с точки зрения каких-то экономических моментов, ну, это в нашей стране это абсолютно невозможно. Всем подряд сделать КТ.
Поэтому тут надо за собой следить. Вот. Да, мы об этом постоянно говорим. Хотите быть здоровыми, ну, обследуйтесь периодически хотя бы сами, чтобы вас никто никуда не пинал. Потому что флюорография, как мы выяснили, да, и рентген – это так себе.
Ну, они увидят, безусловно, что-то, но
когда
увидят
уже совсем,
когда там
да.
будет, да, такая вот голова собаки размером.
Нет, там такого не надо. Кстати, КТ с контрастом либо нет? Вот это тоже важный вопрос.
С контрастом, конечно. Но, опять же, для скрининга это обычная низкодозная КТ без контраста. Дальше уже методы уточняющей диагностики. Для уже оценки детальной распространенности, конечно, с контрастом, потому что здесь нам важно, помимо, собственно, первичной опухоли, понимать, что с средостенией, что с лимфоузлами, то есть это необходимо для стадирования и, соответственно, для выбора лечебной тактики.
Вот мы как раз сейчас к диагностике рака легкого уже подходим. Кстати, вот рак легкого либо легких сразу поражает два наших, два легких или нет? Или с одного начинает?
Ну, такое бывает, конечно, да. Но как обычно правило, возникает одна опухоль в одном месте,
так,
которая уже может дать метастазы и в лимфатических узлах, и в другое легкое. Бывает, конечно, первичный множественный рак, который возникает в обоих легких сразу, но это редко.
Угу. Слушайте, вообще как интересно. Ну, интересно и, с одной стороны, очень страшно. Вот Вадим спрашивает: здравствуйте, какой рак чаще легких встречается, периферический или центральный?
Хороший вопрос. Вот сейчас сходу не помню этих цифр. Мне кажется, что они примерно в равной степени встречаются. И центральный, и периферический рак где-то, по-моему, 50-50. Но вот конкретных цифр в голове сейчас нет.
Это просто я понимаю, к чему Вадим спрашивает по поводу симптомов. Мы же сказали, что периферические симптомы не дает, а у нас же все сразу симптомы, симптомы рак. Что если чего, одышка какая-то, кашель, то надо вперед из песни. Но еще туберкулез существует, и другие миллиард всяких болезней легких, бронхолегочной системы, про которые тоже забывают.
Да, это правда.
Да, то у нас все канцерофобы, я понимаю, что, ну, правда, может быть, из-за того, что все-таки выявление чаще стало, онкологические заболевания, рак растет, да, вообще любой рак, не только рак легких, поэтому люди переживают сейчас вот за рак, но и других заболеваний предостаточно. Слушайте, такой интересный вопрос, Андрей Львович. Можно ли условием для проведения биопсии требовать справку из ПНД? А что это такое? Я вот ПНД – это психоневрологический диспансер, я поняла. Но при чем здесь биопсию? То есть какие-то сложности бывают?
Вы знаете, я примерно понимаю, о чем идет речь. Да. Очень часто люди, впадая в какую-то избыточную канцерофобию, требуют сделать биопсию там, где она не очень показана. И в данной ситуации весьма вероятно, врач попросил данную справку для того, чтобы быть уверен, что он общается с человеком, который его понимает.
Да, потому что, да, я тоже про такие вещи слышала, что просто люди с ума сходят, по-другому сказать нельзя. Тоже в крайности входить такие... И ПЭТ-КТ делают раз в год для профилактики, мы с вами это уже обсуждали, и все, что хочешь, не дай бог не заболеть.
Дело в том, что, в принципе, биопсия легкого – это такая достаточно сложная задача. Еще там, 10-15 лет назад там, процентов 80 пациентов получали лечение без морфологического подтверждения диагноза вообще.
Ого.
Потому что это действительно сложно. Опять же, если мы говорим о центральном раке, когда опухоль там в каких-то главных бронхах находится, то это, если это достижимо для бронхоскопии, а 10-15 лет назад и сама бронхоскопия еще была не всегда достижима, то тогда, ну, здесь можно взять сейчас, по крайней мере, материал без проблем. Но, опять же, узлы на периферии и сейчас представляют очень серьезную сложность для биопсии. Потому что это либо операция торакоскопическая, для того, чтобы просто поставить диагноз. Это не всегда разумно, особенно если пациент не в идеальном состоянии. Либо уже подключаются какие-то иные высокотехнологичные методы. Например, эндосонография, эндоскопическое УЗИ, когда мы через стенку пищевода осматриваем средостение, осматриваем легочную ткань и делаем биопсию через стенку пищевода, или там, например, через стенку пищевода мы пунктируем лимфоузлы, либо это трансбронхиальная какая-то биопсия, опять же, под контролем эндосонографии. Часто под КТ пунктируют непосредственно через кожно-легкое. Ну, то есть, это такая история, которая чрезвычайно важна, особенно, знаете, когда речь идет все-таки о выборе лекарственной терапии, а других проявлений болезни нет, и нам нужно получить материал. А здесь ведь очень много морфологических форм рака легкого. Очень. И они все по-разному лечатся. И поэтому, чтобы мы не назначали лечение, как вот из пушки по воробьям,
да, это как
назначали
раз,
прицельное, конкретное, необходимое лечение. Вот именно с раком легкого полноценное, не просто гистологическое, а иммуногистохимическое и молекулярно-генетическое исследование является чрезвычайно важным и абсолютно необходимым фактором диагностики.
Вот так вот. То есть 15-20 лет назад на всякий случай там, ну, как-то лечили всех одинаково относительно, да?
Ну, Наталья, тогда не было... Сейчас же все-таки речь идет именно о подключении иммунотерапии,
да, таргетной
терапии. 15-20 лет назад их просто и в помине не было еще, этих методов, этих препаратов. Тогда была химия, которая, ну, в среднем примерно в равной степени работает, ну, одинаково плохо при всех вариантах. Вот, поэтому назначалась она.
Владимир спрашивает, у отца в середине декабря диагностировали плоскоклеточный рак легкого с метастазами в кости, надпочечники, печень. Один сеанс химиотерапии пройден, никаких признаков не было до момента диагностики. Вопрос по вашей практике, живут ли такие пациенты дольше года?
Это возможно при правильно подобранной терапии, но опять же, все зависит от того, какой протокол назначили. Идеальная схема именно для плоскоклеточного рака в качестве первой линии – это комбинация химиотерапии и иммунотерапии. Отсутствие любого из этих компонентов очень серьезно влияет на результат. Это раз. И для плоскоклеточного рака тоже необходимо все-таки иммуногистохимическое, молекулярно-генетическое исследование, определение предикторов эффективности иммунопрепаратов, таргетных препаратов. И, ну, здесь надо конкретно вникать в каждую ситуацию, смотреть, чем пациента лечат. Но, ну, к слову сказать, что из всех вариантов рака легких именно плоскоклеточный рак является наиболее прогностически благоприятным. То есть он медленнее развивается и медленнее прогрессирует.
Так что, Владимир, ты тут вопросы по поводу, живут ли такие пациенты дольше года, живут. Не переживайте, главное этим заниматься активно. Второе мнение, да, если что, да. Мы, кстати, по поводу этого тоже надо сказать.
Без лечения не живут.
Да.
С лечением живут, безусловно.
Вы уже занимаетесь. Вот второе мнение, я думаю, что необходимо обязательно получить. Мы
абсолютно
про это постоянно говорим по поводу лечения. И тогда и настраиваться только на хорошее. Все будет отлично. Вот всегда. Мне кажется, основа основ, если врач с пациентом вместе воедино идут, борются, то все обязательно получится. Да. Вот на этой такой чудесной ноте мы переходим к новостям. После новостей вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о раке легком, легких. и так далее и тому подобное. Да, как профилактировать, как лечить. Вот сейчас мы будем об этом говорить. О диагностике еще раз пару слов скажем обязательно. Но все, конечно, зависит от нас. Если мы за своим здоровьем следим, мы уже с Андреем Львовичем поняли этот момент, неоднократно об этом говорим, круглые сутки, круглогодичного. Об этом говорим, что надо следить за собой, обследовать. Диспансеризация, она все это не разрулит, как говорится, к сожалению, в нашем организме. Мы сами должны понимать, какие обследования приходить, как часто. Тем более, если наследственные формы рака, не дай бог, есть, да, у бабушки, у мамы, у папы, любые. Это не только про рак легкого говорим, но и про рак груди, и вообще про рак всего, в принципе. Правильно, Андрей Львович?
Да, да, совершенно верно.
То нужно тут быть внимательным. А вот, кстати, вот есть вот про канцерофобов тоже поговорили, и с, это, и с этими со справками из ПНД в том числе. Но есть люди, которые... Вот, кстати, у меня такой вопрос, Андрей Львович. Если, например, у человека в роду вообще, например, повторяется тот же рак легких. У дедушки был, у папы он был. И вот сейчас сын понимает, что здоровый образ жизни, он вроде как и спортом занимается, и не курит, не дай бог, понимает все это риски. Вот сейчас нас слушает и думает, блин, вот я раз в год прохожу обследование, КТ делаю легкий с контрастом. Ну а вот если вот выявит на начальной стадии, и либо пропущу как-то год. И вот как-то себя подстраховать нужно. Я понимаю, что удалить ничего сейчас, как бы, как вот, опять же, рак груди.
Профилактическое удаление легких,
да.
Это хорошая идея.
Ну, я так и думала. Ну, да, нет, это не нужно. Скажут люди, да что ж такое творят? Ну, что-то можно профилактически сделать у наследственной формы рака легких. Либо нет, либо, ну, уповать на волю Бога, как будет уже.
Ну, вот все, что вы перечислили, это уже полный объем необходимых профилактических мероприятий. То есть человек со своей стороны может просто минимизировать риски именно за счет факторов внешнего воздействия. То есть, там, исключить курение, в идеале там, жить в каких-то более экологически благоприятных условиях, заниматься спортом и так далее. Ну и второе, это проходить какие-то регулярные медицинские диспансерные обследования. Все. Больше мы ничего не можем сделать. Но поверьте, и вот этот набор выполняют там 0.00001% того, кому это нужно делать.
Причем знают они об этом и все равно вот так относятся. Конечно. А почему? Почему такое наплевательское отношение? Вот потом приходит на прием, Андрей Львович, сидите разговаривать. Ну а почему вот третья стадия, например, метастазы где-нибудь в костях или еще где-то? А почему до этого не обращались? Знали, что там у вас в роду там такая наследственность отягощенная?
Ну, это риторический вопрос. Мы с вами вот можем сколько угодно сейчас осуждать таких людей, но если мы даже посмотрим сами на себя, то я думаю, что мы и в самих себе найдем массу каких-то вот моментов, которые не идеальны с точки зрения каких-то необходимых медицинских алгоритмов поведения.
Хорошо, давайте.
Поэтому да. будем терпимыми к этим людям.
Хорошо, по поводу диагностики. Если у человека, например, какое-то подозрение, вот сейчас вот девушка написала, ну просто вопрос, затемнение в легких нашли, как дальше обследовать? Переживаю, боюсь. Делали флюорографию. Ну, мы об этом сейчас говорим, что ну,
да,
надо
ну, конечно, КТ.
КТ с контрастом, да. Вот, после этого что делать? Вот как, какие уточняющие процедуры, потому что все же боятся пропустить и правильно делают. Если вдруг чего-то уже нашли в легких. Какой путь человека с подозрением, под знаком вопроса? Идеальная диагностика какая? Чтобы либо да, либо нет.
Ну, как правило, собственно, так и происходит. Все действительно делают рентген по поводу каких-то жалоб, связанных с кашлем, с там, иными какими-то жалобами. На рентгене видят некий участок, который всегда достаточно сложно трактовать. Это, ну, как минимум звучит подозрение на наличие онкологического процесса, или он упоминается в числе иных вариантов, которые могут быть у данного конкретного человека. И дальше, собственно, нам нужна полноценная инструментальная диагностика. Это компьютерная томография. Если КТ действительно подтверждает, что речь идет о раке легкого, то дальше у нас с вами, как и при любом другом онкологическом заболевании, надо ответить на два вопроса. Первый – это морфология. Соответственно, надо взять биопсию, сделать первичную гистологическую оценку, и дальше уже по результатам этой первичной гистологической оценки уже и иммуногистохимические, и молекулярно-генетические исследования. Ну и второй момент – это оценка распространенности опухолевого процесса, посмотреть, нет ли изменений там, в других органах, в лимфатических узлах, как первая линия метастазирования, там, в печени, в головном мозге, в брюшной полости, в костях и так далее. Что касается методов вот, гистологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических, почему это важно? Дело в том, что рак легкого, он еще и чрезвычайно разнообразен по своей природе. Он развивается из разного типа клеток, и очень важно это определить, потому что все эти подвиды, подтипы, они по-разному лечатся. Если мы берем вот две такие масштабные глобальные группы, это мелкоклеточный рак и немелкоклеточный рак.
Какой самый опасный из них?
Мелкоклеточный, конечно, это самый агрессивный, наиболее прогностически неблагоприятный, который быстро развивается, быстро метастазирует. Но в то же время сейчас есть режимы и схемы, которые позволяют и при данном типе опухоли существенно улучшить ситуацию, существенно ее изменить и вплоть до ремиссии. Немелкоклеточный, он тоже, в свою очередь, делится на плоскоклеточный, уже сегодня упомянутый, и аденокарцином. Если мы берем ну, такие, не берем какие-то там мелкие, казуистически редкие, вот типа, а вот такие, две основных. Вот. И когда мы понимаем, что вот мы уже у пациента выявили, допустим, аденокарциному легкого или плоскоклеточный, дальше для того, чтобы понять, как его лечить, нам нужно провести иммуногистохимическое и молекулярно-генетическое исследование для того, чтобы определить целый перечень широченный различных факторов, различных мутаций. Я не буду их сейчас перечислять, потому что это просто набор букв, но они все абсолютно необходимы, потому что с каждым из этих наборов букв ассоциирован тот или иной препарат, иммунопрепарат, либо таргетный препарат, который делает лечение в разы более эффективным. Uh-huh. И, допустим, если у пациента с той же аденокарциномой легкого никаких мутаций не выявлено, ему назначается ну, такой стандартный протокол иммунохимиотерапии. Если же выявляются какие-либо мутации, то ему в качестве первой линии лечения назначается таргетный препарат, который зачастую является обычными таблетками, который в разы менее токсичен и в разы более будет эффективен. Потому что, но работать он будет только у этого конкретного пациента, потому что у него выявлен вот этот вот фактор, предиктор эффективности данного конкретного препарата. К сожалению, даже сейчас, вот когда мы все это знаем и понимаем, далеко не всегда и не все это смотрят. Либо смотрят, ну, такое, из там, 12-15 необходимых параметров для данного заболевания смотрят 2 или 3. Условно. И все. Это, конечно, категорически неверно. Зачастую это лишает наших пациентов каких-то возможностей терапевтических, и которых и так, в общем, нельзя сказать, что очень много.
Да.
А в конечном итоге просто из-за этого люди живут меньше, чем могли бы.
А вот эти исследования, они долго по времени проводятся? Потому что я знаю какие-то генетические, которые прям чуть ли не 3-6 месяцев проводятся. Это тоже долго.
Но, опять же, все зависит от лаборатории конкретной. Безусловно, их нельзя сделать за день, хотя есть экспресс сейчас, вот лаборатория, с которой мы сотрудничаем, по ряду мутаций делает экспресс-анализ, который выполняется сутки.
Ух
сутки.
Ты! Как биохимия практически в поликлинике.
Да, да. И далеко не весь, естественно, перечень, но это абсолютно технически сейчас возможно. Это действительно очень здорово. Какие-то приходится ждать, но опять же, если все это делать не очень долго, то ну, там, неделю, ну, максимум полторы это займет. Это, в принципе, приемлемое время.
Да, если человек, тем более, ходил и дольше со всем этим.
Да, да.
Вопрос от слушателя, что означает ИСОК-3-4, стадия онкологии? Биопсию поздно проводить?
Ну, это ЭКОК.
ЭКОК, правильно, да, читается?
Да, это одна из шкал оценки состояния пациентов. Это не диагноз и не стадия. Есть разные критерии оценки именно физического состояния пациента, ЭКОК, Карновский и так далее. ЭКОК 3-4, как правило, говорит о том, что этот пациент находится в крайне тяжелом состоянии, уже практически лежит и не встает. Поэтому, конечно же, в таком случае человек, безусловно, нуждается в медицинской помощи, но, наверное, не в биопсии в первую очередь, а в такой симптоматической поддерживающей терапии. И если вот этот самый ЭКОК изменится, то тогда уже возвращаться к полноценной диагностике.
Владимир спрашивает, что такое паллиативная химиотерапия?
Ну, это, опять же, такие нюансы терминологии. Uh-huh. Фактически, когда мы назначаем противоопухолевое лечение на поздней стадии заболевания, допустим, на четвертой, на метастатической стадии заболевания, мы понимаем, что мы не выведем пациента в ноль, в ремиссию, не уберем все проявления заболевания, но наша задача максимально уменьшить проявление болезни, тем самым максимально, насколько это возможно, продлить жизнь данному пациенту. Но учитывая то, что эта стадия, в первую очередь, не подразумевает ремиссию, лечение на данной стадии называется паллиативным. Но на самом деле и из этого, из этой формулировки, из этой ситуации есть огромное количество исключений, когда ответ на ту же самую паллиативную условно химиотерапию, или назовем ее лекарственную терапию в целом, настолько яркий и хороший, что можно, допустим, какие-то остаточные проявления заболевания, это я фантазирую, подвергнуть лучевому воздействию, и у пациента все, нет признаков болезни, он живет в ремиссии на какой-то поддерживающей терапии. То есть все возможно. Не надо, надо всегда держать в голове, не только быть реалистом, безусловно, да, но не только неблагоприятный вариант развития события, но и держать в голове какие-то благоприятные, благополучные исходы. И делать все возможное для того, чтобы именно идти по пути получения наилучшего результата. Это очень важно.
Вот, для этого как раз второе мнение. Об этом мы всегда говорим. Обязательно да, нужно получать.
Да.
Чтобы не думать, не переживать, а что возможно было сделать. Много чего возможно делать. Главное, кстати, мы сейчас к лечению подходим. Рак легкого. Какой на данный момент вообще, ну, я понимаю, что по стадии, по виду заболевания их много, да, все зависит вообще и лечение. Но мне бы хотелось, конечно, все равно рассказать, какие вообще методы существуют. Потому что вот люди даже спрашивают, хирургия в первую очередь, а потом уже лучевая или химиотерапия, либо таргетная. Вот, вот это мы сейчас к вопросу о том, что, ну, начинают пугаться, не дай бог, ходят по разным местам и думают, и гадают. Мы тут уже говорили, про, как, не дай бог, если не к врачам идут, какие методы там используют, чтобы вылечить любые онкологические заболевания, это страшно. Вот, что вообще, как вот рак легких лечится сейчас? Вот если даже возьмем самый там мелкоклеточный и не мелкоклеточный. Вот.
Ну, опять же, тут it depends, но не мелкоклеточный рак, он, вернее, мелкоклеточный рак, он в первую очередь все-таки, как правило, выявляется на уже достаточно серьезной стадии, он быстро метастазирует, поэтому, как правило, хирургический этап при данном типе опухоли не проводится, а подключается лекарственная терапия, комбинированная лекарственная терапия и химиотерапия вместе с иммунотерапией. И очень активно используются при данном типе опухоли лучевые методы. Потому что, во-первых, очень часто поражается головной мозг при данном типе опухоли. И зачастую, даже если метастатического поражения головного мозга не выявлено, вот мы не видим очаги, все равно идет речь о профилактическом облучении головного мозга, чтобы профилактировать развитие этого метастазирования на определенной стадии. Что касается иных вариантов, да, ну, опять же, это действительно зависит от стадии опухолевого процесса, от состояния пациента, но если мы по стадиям берем, то если это локальный процесс, то все начинается с хирургии, потом в зависимости, опять же, от результатов гистологии решается вопрос о послеоперационной профилактической химиотерапии. На совсем ранних стадиях вообще можно ограничиться хирургией, но совсем ранние стадии, они бывают крайне редко, к сожалению. На более распространенных стадиях проводится этап лекарственной терапии, дальше либо лучевая, либо хирургический какой-то этап, опять же. Ну и, наверное, наиболее интересный вариант – это лечение уже распространенного рака легких, потому что действительно здесь такой включается полноценный элемент и творчества. Тебе необходимо проанализировать очень много факторов, очень много вводных, очень много параметров с тем, чтобы выбрать оптимальный путь для данного конкретного пациента, чтобы лечение было наиболее эффективно, это, конечно, в первую очередь,
да,
наименее токсично, чтобы ты мог долго такого пациента контролировать, даже понимая, что, ну, вряд ли ты его выведешь в ремиссию, он вылечится полностью, но все равно там, условные ожидаемые 3 месяца, когда ты превращаешь в 1,5-2 года, это уже, ну, я считаю, большая победа.
Потому что за эти 1,5-2 года может появиться еще какое-то новое лекарство.
Да, уникальное, да, все верно.
Потому что сейчас что-то постоянно открывается, что-то происходит, и это здорово на самом деле. Раньше об этом и не мечтали, сейчас вот как раз вот о таргетной терапии, да, мы говорим. Что да, сейчас много чего. Да.
Вы совершенно правы, Наталья. И вот есть буквально, наверное, несколько таких заболеваний, алгоритмы лечения за последние годы, у которых полностью изменились. Ну, вот абсолютно поменялись. Вот, наверное, рак легких и меланома – это вот две такие нозологии, которые там 5-10 лет назад лечили совершенно по-другому и с совершенно разными иными результатами. Сейчас с появлением действительно новых препаратов, новых схем, новых алгоритмов, новых подходов, у таких пациентов действительно объективно появляются перспективы на достаточно долгую и качественную жизнь.
Вот так вот. Тут Степан спрашивает, скажите, пожалуйста, есть ли изначально мутация T790M в гене EGFR, да, плюс не выявлено, то она может возникнуть в процессе лечения?
Ну, конечно, эта мутация, она часто бывает именно приобретенной. Исходный EGFR анализируется, EGFR плюс, и дальше, соответственно, эта мутация в процессе терапии очень часто возникает. Это не случайный вопрос, потому что есть определенный препарат, таргетный препарат, который как раз ассоциирован не просто с мутацией EGFR, а мутацией именно T790M, которая и этот препарат действительно меняет ситуацию к лучшему очень быстро, и хорошо и ярко.
Слушайте, поэтому подготовленные вот это, какие, вот, да, вот слушатели.
Это, да, да, вот эта позиция, она абсолютно необходима для анализа тоже.
Поэтому вот мы и говорим, что нужно тщательно обсуждать и, самое главное, полноценно исследовать ту самую опухоль, что она из себя представляет. С каждым видом рака по-разному боремся. Вот, а по поводу лечения еще, что нового вообще вот прямо современно? Я же понимаю, что когда приходит пациент, он говорит, самое лучшее, что есть, чтобы победить рак, скажите, пожалуйста. Вот я прочитал, что иммунотерапия крутая, давайте ее. У нас же начинает так торговаться, правильно? Послушали, что вот сейчас вакцина от рака, так далее и там подобное, все везде разрабатывается, что-то новое появляется. А давайте вот это, давайте то, давайте вот самую лучшую иммунотерапию. А что у вас там еще есть? Ну, мы же понимаем, что это, конечно же, врач решает и понимает, что и как пойдет для человека. Как все это происходит?
Самое лучшее никогда не бывает универсальным. Есть самое лучшее для данного конкретного пациента. И задача пациента – найти самого лучшего врача, в первую очередь, которому будет не плевать, и который не ограничится каким-то набором регламентированных действий, а действительно вникнет в состояние пациента и выберет ему тот режим лечения, который непосредственно ему будет самый лучший. Вот это вот самый правильный путь.
А вот прогноз все-таки, опять спрашивают по стадиям, если четвертая стадия метастазирования в кости, какой прогноз?
Опять же, все зависит от лечения. Если помимо костных метастазов иных отдаленных проявлений заболевания нет, в целом можно ситуацию держать под контролем достаточно долго. Плюс отдельно костные метастазы – это тоже основание для отдельного лечения. Здесь часто подключается какая-то паллиативная лучевая терапия. Часто подключается какая-то остеомодифицирующая терапия, которую эти пациенты постоянно получают. Поэтому, ну, опять же, в каждую ситуацию надо вникать, но это костное метастазирование как изолированное метастазирование, это не приговор.
Слушайте, а вот чаще всего куда метастазируют? В кости, да, рак легких?
Ну, если мы говорим о лимфогенном метастазировании, да, то чаще всего он метастазирует именно в ближайшие группы лимфатических узлов, внутригрудные лимфоузлы средостения. А если мы говорим о гематогенных метастазах, то есть которые с кровью переносятся, то это печень, это плевра, это брюшина, это головной мозг для определенных типов опухоли, это кости, безусловно. Вот это вот основные пути метастазирования. Какой из них возникнет раньше, ну, здесь сложно сказать.
Обычно метастазирование уже 3-4 стадия, правильно?
Третья стадия подразумевает метастазы в лимфоузлах. Четвертый уже отдаленный метастаз. Вот опять же, возвращаясь к тому, что мы с вами и до этого обсуждали, вот это вот третье, четвертое через запятую, это вот принципиально неверно. Третья разница между третьей стадией и четвертой стадией – это пропасть. Потому что именно четвертая стадия подразумевает наличие отдаленных метастатических очагов и подразумевает некий такой полупаллиативный путь лечения данного пациента в любом случае. Третья стадия не подразумевает наличие отдаленных метастазов, и такого пациента можно вывести в ремиссию. Поэтому здесь можно перечислять там, вторая, третья совершенно спокойно, да даже первая, третья. Вот, но третье, четвертое, это вот позднее, это четвертое. Четвертое мы лечим по-другому. Метастатическая стадия заболевания – это один тип лечения. Не метастатическая стадия заболевания, когда мы говорим только о регионарных метастазах или их вообще отсутствии, это совершенно… Это тоже свои протоколы. Но у этих вот двух групп пациентов совершенно разные прогнозы и перспективы.
Вопрос по поводу ПЭТ-КТ. У отца был рак легких. Скажите, пожалуйста, хочу сделать ПЭТ-КТ для профилактики. Возможно ли это или необходимо?
Ну, вот... ПЭТ-КТ для профилактики?
Да.
Но это тоже странно. Здесь надо смотреть, на каком этапе лечения находится пациент, какая у него исходно была распространенность. Проводить ПЭТ на регулярной основе у пациента, который находится в ремиссии, это, конечно, неразумно. Вот это вот мое крайне нелюбимое словосочетание медико-экономическое. Но вот медико-экономической целесообразности в данном случае не нет абсолютно. А ПЭТ – это в любом случае метод уточняющей диагностики. Его можно сделать разово в ремиссии, допустим, после завершения определенного этапа лечения для того, чтобы убедиться, все чисто, и дальше идти уже по пути каких-то менее трудоемких и масштабных диагностических процедур и подключать ПЭТ уже в том случае, если звучит какое-то подозрение.
Угу.
По другим методам.
А вот в ремиссии человек, он может расслабиться или это все-таки особый образ жизни? Вот когда уже все, слава богу, выявили, до третьей стадии включительно, вылечили человека, я понимаю, что это достаточно долгий процесс лечения. Полгода, год, наверное, да, вот если там вся эта терапия занимает. Что все благоприятно идет, прекрасно, хорошо, дай бог.
Поздняя стадия, то лечение, оно не прекращается.
Да.
А проводятся какие-то, может быть, там, более активные действия, менее активные действия, но так или иначе, на той самой метастатической четвертой стадии пациент лечится все время, пока его состояние позволяет, и пока у нас есть эффективные протоколы для того, чтобы ему помогать. А если пациент находится в ремиссии после активного этапа лечения, то, конечно, поначалу он делает достаточно много и часто диагностические процедуры, те или иные, потом реже. Надо быть, безусловно, напрягаться не нужно, но держать свое здоровье под контролем нужно обязательно, приходить на обследование нужно обязательно.
А какие-то там, допустим, жизненные противопоказания после? Вот мы сейчас про ремиссию говорим. Хотелось бы вот нашу программу закончить на прекрасной ноте полного выздоровления. Да, в ремиссию человек ушел. Сауны, бани, какой образ жизни? Вообще, что запрещено? Что доктор запрещает через год, например, после постановки? Ну, как, все чисто, хорошо, прекрасно, живите как хотите. Ну, только не курите, пожалуйста, да, например?
Ну, курение, это, конечно, в ремиссии рака легкого, это совсем неразумно. А что касается там, каких-то диетических ограничений, их практически нет. Человек может там, есть все, что угодно. Человек может даже там, выпить рюмку, если ему очень хочется. А сауна... Ну, избыточный перегрев для любых онкологических пациентов – это не очень хорошо. Если очень хочется какой-то банной культуры, лучше хамам. То есть, не очень высокая температура. Что еще у нас
вы упомянули? Солнце, да, солнце,
отдых. Солнце без проблем, да. И ездить на море, да, отдыхать ради бога. Но, конечно, в рамках общих ограничений, какие существуют для здоровых людей, солнцезащитные крема, пожалуйста. Но прятаться от солнца не нужно.
Спасибо большое, Андрей Львович. Эфир заканчивается. Благодарю. У нас на связи в нашей студии врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Львович Пылев. Благодарю тебя, души было очень интересно и полезно, как всегда.
Спасибо, Наталья. Всегда рад вас слышать. До свидания.
Пристань.